Мир Божий вам, братья и сестры, мы выслушаем Слово Божие и помолимся. Евангелие Матфея, 27 глава. Евангелие Матфея, 27 глава. Мы в прошлый раз читали с 3 стиха по 10 включительно. Сегодня мы прочитаем первых два стиха и потом с 11 по 26. Матфея сначала. Первых два стиха, и потом с 11 по 26. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Ну что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Ну какое же зло сделал он?» Они еще сильнее закричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И отвечал весь народ, сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса быв предал на распятие. Итак, мы прочитали фрагмент Священного Писания или отрывочек Священного Писания, которое можно заглавить как «Судилище над Господом Иисусом Христом». Итак, то, что происходило во дворе Пилата, не имеет даже никаких аналогов в истории человечества. Хотя множество совершалось подобных судилищ над людьми, но дело в том, что эти обвиняемые, которые обвинялись или находились в подобных ситуациях, это были грешные люди. Христос был абсолютно чист и абсолютно свят. И не было в нем никакого греха. Подсудимый здесь во дворе Пилата был никто иной, как сам Божий Сын, тот, через которого веки устроены, тот, которым все создано. А вот судьи и свидетели и все прочие, которые там находились, это самые, что ни есть, грешные, беззаконные, жестокие люди. То есть абсолютное отсутствие какой-либо даже человеческой порядочности. Мы не наблюдаем ничего, никакой принципиальности не было, и мы не видим у тех, которые занимали самое высокое положение в обществе, как на духовном поприще, так и на политической арене. Так вот, описание этого судилища имеет неоценимое значение. Это не просто информация, которая записана здесь на страницах Священного Писания, чтобы мы знали, вот и рассуждали о ней. Нет. То, о чем мы здесь сейчас прочитали, это авторитет Божьего Слова в действии. Это Божье Слово исполняется. А если можно так выразиться, это вера в действии, если его переносить на себя. Что еще мы здесь видим? Это образец глубочайшего смирения. Это образец глубочайшего почтения своего Небесного Отца. Это образец совершенного отсутствия трусости, боязни, робости. Ничего подобного нету. Заметьте, Христос не прятался за спины своих учеников, оттолкая их вперед. Христос не ушел в подполье, как это делают некоторые лидеры, оттуда командуют простых, отправляют в тюрьмы, а сами в подполье находятся. Христос так не делал. Наоборот, помните, когда пришли его взять, он спрашивает, кого вы ищете, потом говорит, о, это я, и один раз, и второй, это я, их оставьте, не трогайте их. Так что это в действительности образец служения Богу, образец преданности. И как в этом же слове написано, праведник смел, как лев. И не только это. Это образец жертвенности, повиновения. Чем мы сегодня можем похвастаться, похвалиться, читая этот текст? Что для нас сегодня стоит спасение или служение Господу? Подумайте, дорогие мои. Для большинства христиан сегодня служение Господу – это своего рода хобби. Да, посмотрите, скажем, вы можете сказать, придя перед Господом, о том, что, о Господи, ради Тебя я пожертвовал свой вакейшн, ради Тебя я пожертвовал вот этим или вот этим, вот этим. Да, мне очень нужно было вот эти мои средства, мое время и так дальше все, но я это все отдам для Тебя. Для Христа это стоило жизни, наше спасение. Что сегодня для нас стоит служение Господу? Подумайте. Павел говорит, я все почел за сор, все, что было для меня преимуществом, я от всего отказался. В действительности, этот человек может идти пред лице Господа. Почему? Потому что ничто его не стесняло. Это не то, что у человека было время, ну, можно пойти в церковь, есть время. Ну, а сегодня я должен заняться другими делами, у меня есть более важные дела. Так вот, для первых христиан и христиан реформации цена спасения была ценой их жизни. Они знали. И они видели, и знаете, это то, что в действительности привлекало людей этого мира, когда они видели их принципиальность, их честность, их жертвенность, что они в действительности ведут себя, говорят так, и проповедуют так, и живут так, как будто бы они в действительности имеют прямую связь с Богом. Они так говорят о вечности, как будто бы они уже там побывали, и это все видели, и они это все знают. И поэтому они смело шли на костры, они смело шли на арены, то есть они с радостью лишались своего имения, имущества. И когда люди видели подобные вещи, это их потрясало. То есть они жили так, как их учитель. Они его проповедовали, и они жизнью подтверждали, то есть практикой их жизни была жизнь Господа Иисуса Христа. И это имело силу. Подумайте сегодня, чем сегодня привлекает христианство, чем сегодня люди привлекают? Обещаниями, которые лопаются, как мыльные пузыри, обещанием благополучия, обещанием здоровья и многие другие вещи. Обещают, обещают, обещают. А что могут обещать те, которые сами являются рабами греха? Как они могут даровать свободу или обещать кому-то что-то? Братья, дорогие сестры, мое желание, молитва, порассуждайте. Как отражается в служении Господу, или вернее, как отражается служение Господу в нашей жизни? Оно стоит чего-то для нас? Первое, на что хочу обратить внимание из прочитанного текста, допрос и обвинение Господа Иисуса Христа там во дворе Пилата, это образец лжи и жестокости. Посмотрите, вы никогда не думали о том, да, Иуда предал Господа, но вы никогда не подумали о том, что Иуда, как тот, который ходил с Господом 3,5 года, почему Иуда не позволил себе засвидетельствовать об Иисусе Христе еще? Они же искали ложных свидетелей. Да, он предал за 30 серебряников Господа, хорошо, но он мог бы потом сказать: вы знаете, я 3,5 года ходил, я вам могу рассказать все о нем, я же знаю его подноготную, и я вам такие вещи расскажу о нем, что вы даже и подумать бы не могли бы. Вы не подумали, почему Иуда не стал ложным свидетелем на Христа? Им пришлось искать, и искать, и искать. Я читал в одной из толкований, автор всячески старается как-то немножко поднять Иуду из этого пепла и говорит, что он не мог свидетелем быть, потому что совесть его не позволяла. Я спрашиваю: Иуды, совесть появилась? После того, как сатана вошел в него, и Христос сказал: то, что надумай, иди и делай, и вдруг ты доказываешь, что Иуде не позволяло сделать эту совесть, то ведь она ж контролировалась сатаной в это время. И вдруг сатана, значит, сделал так, что Иуду не пустил быть ложным свидетелем именно через его совесть. Братья, дорогие сестры, ему просто нечего было сказать. Он видел его хождение, он видел его действия, он видел поступки. В действительности он не мог ничего придумать даже. Единственное, что он мог придумать, это предать его. Ну а чтобы что-то сказать, у него не было. Так вот, его спрашивают: ты царь иудейский? Вот это обвинение, которое не имеет никакой почвы под ногами. Этот вывод сделали сами его враги. Заметьте, 26 глава, мы с вами уже проходили, 63-64 стих. Первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Я это не афиширую. Ты же сам сказал об этом. Почему-то вдруг ты первосвященник, и почему-то тебе эта мысль пришла в голову: не я ли Христос, не я ли Сын Божий? Почему никого другого ты в Иерусалиме, в Израиле, почему ты не спросил? А вдруг меня ты спросил? Наверное, у тебя были какие-то основания для того, чтобы спросить об этом. Так вот, я хочу сказать, люди, которые противятся Евангелию, они всегда используют фальсификацию. Абсолютно всегда. Да, он царь, но не тот царь, о котором думали люди. Мое царство не от мира сего, помните? Христос говорит: если бы мое царство было от всего мира, то они бы за меня подвязались бы и меня защищали. Как сейчас на Украине взяли бывшего премьер-министра и арестовали. И там прямо на центральной площади возле этого там все эти сторонники, и они там в палатках живут, они подвязаются за этого человека, потому что это земное царство. А за Господа никто не подвязался, никто не шел и там в палатках не жил, ничего. Никто. Почему Христос говорит? Потому что мое царство не от мира сего. Вот оно что. Ты говоришь, и обратите еще одно очень важное обстоятельство. Даже в этом случае Христос, зная о том, что его слова будут служить для того, чтобы извратить истинный смысл, он не постыдился, он не ушел в себя, он не спрятался, а он ответил: «Ты говоришь». То есть он засвидетельствовал: «Да, я истинный Мессия, да, я истинный Сын Божий». Удивительно. Вы знаете, что это признание, оно воодушевляло первосвященников и старейшин. Христос знал, что этот вопрос, который они зададут, и этот его ответ, он будет против него свидетелем, он послужит ему в обвинении. И вот он дальнейшее, заметьте, когда уже его привели к Пилату, и тут мы читаем о том, что против него свидетельствовали и говорили, он молчал, ни единого слова он не говорил, даже привел в какое-то замешательство Пилата, и он говорит: «Почему ты молчишь?» Он говорит: ты слышишь, что они говорят, сколько свидетельствуют против тебя?» И Христос не отвечает. Он молчал. Почему? Потому что в этом не было никакой необходимости. Вы знаете, дорогие мои, что очень часто в каких-то наших, не то что преступлениях, а, скажем, в обвинениях, которыми обвиняют детей Божьих, христиан, они по своему неразумию, они начинают вступать в вот этот конфликт, доказывая свою правоту. Те начинают собирать, эти начинают отказываться. И вы знаете, как начинает этот клубок? Начинает, и этот клубок настолько становится огромным уже, что уже не знаешь, и очень трудно разобраться. А может быть, и правда он виноватый? Кто его знает? Я помню, брат Куичев рассказывал когда-то, покойный, когда судили одного цыгана. Судили там, обвиняли, что якобы он лошадь украл. Вот. И потом, а он молчит. А потом судья его спрашивает: «Что ты скажешь? Воровал ты лошадь или не воровал?» Он говорит: «Если послушать прокурора, то воровал. А если послушать адвоката, то не воровал. То вот пусть они разбираются, а меня домой отпустите. Ну, это так бывает здесь на земле, но дело вот в чем, что когда мы понимаем, что у нас есть поручение от Господа, что у нас есть служение от Господа, то мы никогда не будем реагировать на какие-то ложные обвинения. Почему? Потому что это дьявольская попытка. Он хочет втянуть нас вот в этот конфликт, чтобы нас отвлечь от главного. Поэтому, если у тебя есть твое служение и так дальше, конечно, будут препятствия, будут недоразумения, все. Но если ты понимаешь, что это твое служение, и ты ответственен перед Богом за это служение, оставь никакой, как Христос. Заметьте, у него было какая? Христос пришел исполнить волю Божию. Он пришел для чего? Для того, чтобы ценой своих страданий и своей смерти даровать нам спасение. То есть у него задание самой высокой ответственности. Это задание, это поручение он получил от своего небесного Отца. А тут вдруг ему там начинает вот эти, начинает вопросы задавать, начинает его обвинять и тому подобное. Все. Вот. А он молчит. Для чего? То есть он на это не реагирует. Почему? Потому что их обвинение не имеет никакой значимости для него. У него самое важное дело, и он должен его исполнить. Он этим живет, он этим томится. Он говорит, и я томлюсь, чтобы это быстрее исполнилось. Помните, он когда-то говорил эти слова. Вот чему мы должны научиться сегодня, когда мы смотрим, что во дворе Пилата совершается суд, который является образцом жестокости, образцом лжи, образцом неправды, то нам нужно научиться, как нам вести себя в этой ситуации, когда мы на 100% правы, потому что мы от Господа получили это служение, и теперь люди, которые хотят втянуть нас в какую-то интригу, в какой-то конфликт, в какое-то недоразумение. Для чего? Чтобы отвести нас от главного и направить нас на путь лжи и обмана. Христос это хорошо понимал, и поэтому Христос абсолютно не реагировал. Его жертва должна удовлетворять не первосвященников и старейшин. Его поведение должно было удовлетворять не первосвященников и старейшин, а его поведение и его жизнь кого должна была удовлетворять? Бога, Отца Небесного. Помните, он говорит, что то, что я говорю, я не от себя говорю, а то, что я слышал. И моя пища есть творить волю Божию. Вот чему нам нужно научиться у нашего Господа Иисуса Христа. Он полностью подчинился воле Отца Небесного. Даже если бы он начинал доказывать что-то, разве это помогло? Как вы думаете? Смотрите, мы прочитали первых два стиха. Когда настало утро, собрались первосвященники, старейшины народа, имели совещание об Иисусе. Что там дальше? Чтобы предать его смерти. У них уже было решение предать его смерти. И как тот прокурор говорил, я знаю, что ты не виноватый, но сидеть будешь. Так и здесь. Они знали, что он не виноват. Они искали ложных свидетелей, но распятый ты будешь. Они решили это. Итак, требование одно – распять. Все. Почему? Какое зло, говорит Пилат, какое зло он сделал? Ответ – распять. Почему? Почему? Они говорят ему, если бы он не был злодей, разве бы мы привели его к тебе? Вот оно что. Иоанна, 18 глава, 30 стих. Мы бы не предали его тебе, если бы он не был злодей. Помните, как эти братья его все говорят, мы люди честные. Мы сыновья одного отца или братья. Так и здесь. Пилат, да за кого ты нас принимаешь? Он же злодей, мы люди честные, мы его привели к тебе. Так вот, распять. К величайшей чести нашего Господа, я хочу сказать, к его величайшей славе служит то, что хотя он пострадал как гнусный злодей, хотя он был распят между двумя гнусными злодеями, между двумя разбойниками, но я хочу сказать, что никто, и об этом повествует Священное Писание, никто, ни судья, ни первосвященники, ни старейшины, ни свидетели, абсолютно никто, ни обвинители, они не смогли привести ни одной иоты, которая бы говорила о виновности Господа Иисуса Христа, которая хотя бы в какой-то степени подчеркнула его нечестность даже, или еще что-то. Помните, Христос сказал, кто обвинит меня в неправде? Пожалуйста, никто. Вот почему Писание говорит, обращаясь, мы об этом будем когда-то в будущем проходить, мы сейчас начали послание апостола Петра, и помните, Петр пишет, только бы кто из вас не пострадал, как вор или убийца. А если за Христа, радуйтесь. Господь наш пострадал, потому что его целью было исполнить волю Отца Своего Небесного. И он даже пошел на смерть. Второе, на что хочу обратить внимание с этого прочитанного текста, обладать высоким положением в обществе не означает обладанием такой же высокой принципиальностью моральных и духовных качеств. И еще раз повторю. Обладать высоким положением в обществе, ну, например, мы говорим, о, этот человек депутат, о, этот человек сенатор, этот человек конгрессмен, или этот человек судья или мэр города. Так вот, Писание учит, что обладать высоким положением в обществе, это не означает, что этот человек обладает высокими моральными и духовными качествами. Абсолютно это совершенно разные вещи. Посмотрите, у нас кто? Пилат – это ставленник Рима. Мы имеем первосвященники, кто это? Духовные лидеры, религиозные лидеры Израиля. Так вот, ваше впечатление о Пилате. Вы рассуждали о Пилате, ведь создается впечатление, что он как будто бы старается изо всех сил, чтобы освободить хорошо, чтобы освободить Христа. Он-то хорошо понимает, он хорошо знает, он уверен на 100%, что единственная причина, по которой они требуют его распятия, это то, что они предали его из зависти. Смотрите, 18 стих здесь написано. «Ибо знал, что предали его из зависти». Тут не написано, что он предполагал или он догадывался. То есть ему это абсолютно было, как Божий день, ясно, почему они судят его. И потому поступок Пилата просто, я вам скажу, трудно охарактеризовать. Это бесхарактерность, это бесхребетность. Это то, когда человек прежде всего он заботится о себе лично, о своем положении. Это попытка Это хитрая, хитрая, коварная вот эта вот тактика, попытка хитрости выйти из ситуации, как говорят в народе, выйти сухим из воды. И вот они крутят сюда, туда, сюда, туда. И знаете, какой, до чего он додумался? Здесь же описывается его характерная черта. Он как правитель, он мог силой своей власти сказать «нет» и все. Почему? Потому что какое зло он сделал? Так скажите. Но нету ни одного ложного свидетеля, который бы сказал какое-то зло. И поэтому он сказал, я не нахожу в нем никакой вины, я его освобождаю. Но вот эта вот коварная хитрость такая, знаете, когда человек извивается и одно место, и с тем и хочет быть хорошим, и тем хочет угодить, понимаете, и беспокоится прежде всего о своем положении. И он додумался, вот есть выход. И волки будут сыты, и овцы целы. Какой? Был там известный разбойник Варавва. Вот я и поставлю два кандидата на освобождение. И одним выстрелом два зайца убью. Вот он. И он берет ставить Варавву, разбойника, и ставит Иисуса Христа. Представляете, два кандидата в президенты. Один разбойник, а другой честнейший человек, Сын Божий. Кого выбирает народ? Пролетел Пилат. Здесь пролетел. Заметьте, что Пилат говорит, я имею власть, ты мне не отвечаешь. Помните Иоанна 19:10. Мне ли не отвечаешь, ты же знаешь, я имею власть предать смерти тебя и отпустить. Ну так отпусти, он же не виновен. Но он хочет быть в хороших отношениях с народом Божьим. Да, этот узник, этот обвиняемый, он не виновен. Ну кто он? Ну кто он? Ну ни кола, ни двора, ничего. Так вот, дорогие. И вместо этого этот человек, умывая руки, переложил вину, собственную вину переложил на других. Трюк не удался. Это характерная особенность самолюбивых, эгоистичных людей – уйти от ответственности. Вы знаете, это то, что и сегодня процветает. Я не говорю среди народа, среди этого мира. Это нас не должно даже удивлять. Почему? Потому что это стиль жизни этого мира, стиль жизни людей неверующих, это стиль жизни всех политиков. Извиваться, как Пилат. Но, к сожалению, сегодня этот стиль переняли верующие люди, христиане. Угождать и одним, и другим, для какой цели, заботясь о своем состоянии. То есть уйти от ответственности. Желание служить двум господам – это известный трюк. Этим трюком очень хорошо владеют люди этого мира. Так вот, какое лукавство? Что же я сделаю Иисусу? Заметьте. Пилат такой, знаете, такой ребеночек, вот. Они потребовали Христа, вместо Варавву проголосовали, да, теперь, значит, Варавву отпусти нам, он будет наш лидер и все. А Пилат, а что же я сделаю ему, Иисусу? Такой безвинный вопрос. Пилат как будто бы такой растерянный, знаете. Так вот. Кульминация этого события, о чем я хочу сказать, кульминация этой истории есть особый промысел Божий. В чем он заключается? Этот промысел Божий заключается в том, что жене Пилата приснился сон. Вот оно что. Бог позаботился о том, чтобы защитить Господа Иисуса Христа. Девятнадцатый стих. «Между тем, как он сидел на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала». Заметьте, что она даже не знала его имени. Я уверен, что она никогда с ним не встречалась. Единственное, что она знает, именно во сне, она знает, что он праведник, удивительный Божий промысел. Это форма свидетельства. Дорогие мои, Бог, у Бога всегда есть те, через кого Он засвидетельствует. В данном случае Бог, являя защиту своему сыну, показывая перед всем миром, кому? Он является жене во сне, и она убеждена после этого, что этот обвиняемый является праведником. Я много пострадала из него. И она не промолчала. Заметьте, это интересно. Она не промолчала, она сказала. Она не побоялась. В то время, когда Пилат восседал на троне судейском, это не принято было среди римлян, не принято было среди римской юриспруденции, чтобы, когда муж, занимая такую важную, высокую должность, и вдруг жена вмешивается. И тем не менее, она послала ему сказать, засвидетельствовала об Иисусе Христе. Это интересно, я удивляюсь, смотрите, как получается. Ну, например, Петр отрекся, а Иуда сказал, предал я кровь невинную и отдал деньги. Священники говорили, он злодей, а жена Пилата сказала, он праведник. Видите, как Бог, Божий промысел. Пилат говорил, я не нахожу в нем вины. Женщины стояли вдали и молчали, те, которые с ним ходили, его любили. А жена Пилата сказала то, что она видела один раз во сне. Вы знаете, что Бог никогда не остается и не останется без свидетелей истины. Свидетельство истины есть при любом строе, в любых обстоятельствах. Бог позаботится. И если ты промолчишь, говорит Господь, то Бог найдет способ, Он пошлет. Но свидетельство истины всегда будет. Третье, что очень важно, здесь. Коварство греховной человеческой природы мы в этом случае находим. Вспомните триумфальный въезд Господа Иисуса Христа. А теперь два кандидата на освобождение. Сын Божий и разбойник. Вот оно что. Я далек от того мнения, что те люди, которые воспевали вот осану, что те люди сейчас тут кричали, чтобы распни и распни. Там написано, что множество учеников велигласно славило его. Но толпа была огромнейшая толпа, и поэтому, конечно, многие те, которые были в этой толпе, многие были сейчас и во дворе Пилата, которые были научены первосвященниками, чтобы они кричали «Распни, дай нам Варавву». Итак, какая жестокая ошибка, дорогие мои. Пилат пожал результаты своего хитрого трюка. Он жестоко ошибся, хотя он был уверен, что в результате этого выбора все-таки Варавва был разбойник, а во Христе не было абсолютно никакой вины. И он надеялся, что народ потребует. Братья, дорогие сестры, какое непостоянство народ. Сегодня он поет дифирамбы, сегодня он поет песни хвалы, прошел месяц, и тут же рейтинг падает чуть ли не на 50%. Сегодня они этот рейтинг до 100% поднимают этому человеку, но стоит завтра чему-то измениться ветру направления, все. Вот что значит надеяться на народ. Жесточайшая ошибка. Посмотрите, до чего они доходят. Кровь его на нас и на наших детях. Они были абсолютно уверены в том, что они распинают обыкновенного простого человека. Братья, дорогие сестры, как часто мы своими словами сами себе наносим осуждение и наносим суд. Вот что получается. Какая жестокость, какое безрассудство. И поэтому, когда сегодня мы говорим с представителями еврейского народа, когда сегодня эти люди обижаются и говорят о том, что вот посмотрите, и там, и там, и там, и сколько жертв, и сколько поношений, и тому подобное, и почему это так? Вы знаете, кто является злейшим врагом народа израильского? Не люди этого мира. Злейшим врагом народа израильского явились их праотцы, которые навлекли проклятие на свои души и навлекли проклятие на своих потомков. Они не посчитались ни с детьми, ни с внуками, ни с правнуками, они ни с чем не посчитались. Вот кто, милые мои, это не Тит, который распинал евреев и завоевал Иерусалим. Это даже не современные эти, которые приготовили там и Освенцим, и другие, и Бухенвальд, и другие лагеря. Это те, которые навлекли проклятие. Вот оно, они не посчитались. Какая жестокость, дорогие мои. Посмотрите, коварство греховной человеческой природы. Это грех. Когда грех владеет человеком, он теряет рассудительность. Он абсолютно ни о чем не рассуждает, он ни о чем не думает, этот человек. Абсолютно. У него только одно. Грех помутил его разум, и у него одна цель – распять. Все. Все остальное меня не интересует. Ни мои семьи, ни мои дети, ни потомки. Ничего. Я ни о чем не думаю. Вот, дорогие мои, о чем мы должны самым серьезным образом размышлять и думать. Потому что мы тоже в силу своих неразумных действий, неразумных поступков, подчас сами на себя навлекаем Божий суд и Божий гнев. Да сохранит нас Господь от этого. Итак, заканчивая это, я хочу еще раз обратить внимание. Судилище над Христом – это позорнейшее явление в истории человечества. Человечество построило себе памятник бесчестия и позора, безжалостной жестокости к своим потомкам. Не ко Христу, дорогие мои, не ко Христу. Ко Христу они исполнили Слово Божие, то, что предвозвещали пророки, они исполнили. Но то, что они сделали для своих потомков, это является результатом жестокости, безжалостности, так что даже животные не так жестоки к своим потомкам, как мы видим здесь, в этом тексте Священного Писания. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, хвала и слава Тебе за Твой подвиг, который Ты совершил здесь, на этой грешной земле. Слава, слава Тебе, Господи, наш бедный разум, чтобы хотя бы частично нам уразуметь всю глубину всего того, что происходило там во дворе Пилата, чтобы нам уразуметь, Господи, насколько Ты велик в своем терпении, в своем милосердии. Господи, в действительности мы своими грехами, своими отступлениями навлекаем на себя Твой гнев. Но Сын Твой возлюбленный, Господь, Господь наш и Бог наш, которого мы принимаем, и который Ты предложил нам, посредники, как Спасителя нашего, Он отвратил этот гнев, Господи. Он снял это поношение, и не только с нас, но и со всех представителей всех народов, Господи. Слава Тебе, что сегодня это проклятие, которое висит над каждым грешным человеком, благодаря Твоему страданию, Твоей смерти, сегодня снимается. И мы имеем свободный доступ в небесные обители. О, хвала Тебе, Боже, Спасителю наш! Благослови нас, Господи, принять эту радостную весть, утешаться и ободряться этой удивительной вести, этим удивительным Евангелием, этой удивительной благодатью, которую Ты являешь сегодня каждому из нас. Яви ее еще многим-многим, нашим близким, нашим родственникам, особенности представителям еврейского народа. Господи, яви эту милость, чтобы они могли понять, что сегодня снимается это проклятие для всякого, кто приходит к Тебе с верой. Ты уже показал это в первый век, и первые Твои, Господи, представители, члены церкви, первые это были те люди, с которых Ты снял это поношение, и сегодня Ты желаешь его снимать. Услышь нас, благослови всех членов нашей церкви, больных особенностей, я прошу Тебя. Благослови там также и брата Самкова в его одиночестве, я молю Тебя. Услышь нас, и наш расход благослови, прибудь со всеми нами. Слава Тебе за все, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.